говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет передача из радиоцикла Елены Смирновой «Традиции православной трапезы». Сегодня мы с вами услышим лекцию иеромонаха Феогноста, настоятеля Спасо-Преображенского скита Данилова монастыря, о традициях православного поста по типикону и по учениям святых отцов. Во второй половине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, интернет-магазин православной книги «Благовест» запустил бесконтактную доставку. Мы заботимся о вашем здоровье. Бесконтактная доставка действует при оплате заказа на сайте. У нас низкие цены на православные книги и товары, много разных акций и вариантов бесплатной доставки, лучшие условия для храмов и монастырей. Заходите, не пожалеете. Ждем вас на сайте благовест-москва.ру. Также можно звонить по телефону 8 800 333 11 78 в рабочее время.
Традиции православной трапезы.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вам лекцию, которую прочитал иеромонах Феогност, игумен Спасо-Преображенского скита Данилова монастыря, наш постоянный автор цикла. Эту лекцию отец Феогност произнес в стенах Московского государственного университета пищевых производств для студентов.
Сейчас идет Великий пост, и пост как неотъемлемая культура питания, оно характерно всем религиям традиционным, которые существуют, и он понятен для всех. И вот интересное высказывание в отношении поста сказал Иоанн Дамаскин, это святой, который жил в 8 веке. Если бы было бы все дело в посте и в еде, то святыми были бы коровы. Откуда берет свое начало пост, любовь? Когда Господь создал Адама и Еву, Он им дает заповедь. Заповедь о невкушении древа познания добра и зла. Это как раз было первым выражением поста и первым признаком выражения любви. Вот для каждого человека что очень сложно перенести? Вот когда нас кто-то обманывает, нам тяжело на душе, как бы обидно, но тем не менее это можно переносить. Задумайтесь, что сложнее всего, вот самое больное человеку перенести? Это тот момент, когда нас кто-то предает. Почему предательство переживается так тяжело и так сложно? Тот человек, который нас предает, он нарушает основной фундаментальный закон жизни, это закон божественной любви. И тем не менее, вот как бы люди были искушены змеем, они вкусили этот запретный плод. На самом деле грехопадение, но тем не менее Господь пришел, Господь всех людей спас, Иисус Христос открыл врата в Царство Небесное. Но что такое пост? Пост – это форма религиозного аскетизма и вековая традиция всех религий. В христианстве это время подготовки к высшему соединению с Богом. В христианстве ярко подчеркивается то, что пост – это является временем покаяния, усиленной борьбы со страстями, воспитания своей воли и подчинения тела Духу. Вот христианское определение поста – то, что пост – это является посильной жертвой, приносимой человеком Богу, которая служит выражением нашей любви ко Господу. Интересное событие евангельское, которое произошло после преображения. Преображение – это тот момент, когда Господь поднялся на гору Фавор и показал ту славу, которая ожидает любого человека уже после воскресения. И когда они спустились с этой горы, к нему подошли апостолы. И апостолы привели отца, у которого был бесноватый ребенок. И апостолы спрашивают, поскольку Господь дал силу апостолам изгонять из человека злых духов, они не могли этих злых духов из вот этого ребенка отца изгнать. Они спрашивают: Господи, ты же нам дал эти силы, почему у нас это не произошло изгнание? А Господь сказал, что злые духи из человека ходят только через пост и молитву. Вот какие посты бывают? Типикон – это церковный устав, который регламентирует время постов. Посты бывают однодневные и многодневные. Многодневные посты делятся на подвижные и неподвижные. Пример однодневных постов – это среда и пятница, потом усекновение главы Иоанна Предтечи. Дело в том, что Иоанн Предтеча – это был пророк. Это последний пророк из всех пророков, который указал на Господа, что он является Богом. И чтобы подчеркнуть скорбность этого дня, поскольку Иоанну Предтече за его правду, за то, что он исповедовал, у него была отсечена голова, как раз и день посвящен этому событию, такой строгости, как бы воздержанию, усекновению главы Иоанна Предтечи. Потом еще один день, который выделяется особо, это крестовоздвижение. Дело в том, что жена Константина Великого, это 4 век, она решила найти тот крест в Иерусалиме, на котором был распят Христос. И когда она прибыла в Иерусалим, в конце концов, этот крест был найден, вот когда этот крест нашли, чтобы все люди видели этот крест, его патриарх Иерусалимский поднимал, и чтобы человеку напомнить, что с крестом связан момент страдания Христа, тоже этот день выделили как постный. Многодневные неподвижные посты – это пост Филиппов и Рождественский. Любой пост готовит особый человек как встречу к Богу. И Рождество – это считается в православии праздник тихой радости, чтобы подготовить к этому посту. Также Успенский пост. Успенский пост нас готовит то, что Божья Матерь, она своей праведной жизнью явила подвиг, подвиг веры, нравственный подвиг. И Господь в момент ее успения, потому что смерти нет, как бы успения, человек как бы уснул. Господь ее взял уже в душу в момент успения на небо, чтобы к этому событию также подготовить человека. Вот как раз двухнедельный пост существует. И у нас еще существует 2 поста подвижных. Но Великий пост, он подвижный, зависит от того, как будет, когда будет Пасха. И, естественно, Петровский пост, он тоже в какой-то степени зависит от Пятидесятницы, поскольку Пятидесятница – это 50 дней после Пасхи, он двигается по числам календаря. И поэтому Петровский пост может и 40 дней быть, и 2 недели. Петровский пост заканчивается 12 июля, это празднование апостолов первовековных Петра и Павла. И теперь давайте конкретно поговорим о Великом посте, поскольку он сейчас идет. Почему называется пост Великий? Потому что он готовит к самым величайшим событиям, которые очень важны для христианина, он готовит к воскресению Христова. И вот Даль очень такую яркую пословицу взял, что «поститесь духом, а не брюхом». Это вот такая народная мудрость. Дело в том, что на Руси практически постились все. И вот даже записки Павла Лепского, это диакон, который к нам приехал в 16 веке, вот он описывает в своих записях, как постился царь Алексей Михайлович. Он пост достаточно жесткий держал, пост сам великий, он заключает в себе 6 недель. И вот на первой седмице Великого поста обычно первую неделю выделяют самую строгую дело, и последнюю уже. И вот Алексей Михайлович практически, кроме, как отмечает Павел Олегский в своих записках, кроме хлеба и воды, ну, хлеб он в виде сухарей кушал один раз, тем более, после 3 часов дня, вот он ничего не кушал, казалось бы, царь, у которого все есть, но тем временем такой был православный христианин. Великий пост – это является прежде всего средством, то есть надо всегда знать, что пост для человека, а не человек для поста, чтобы каких-то крайностей в посте не было. И, конечно же, цель поста – это стяжание плодов Святаго Духа. Пост отличается от диеты. Диета у нас направляется для того, чтобы поправить свое какое-то физическое здоровье. Вот, в отличие от диеты, пост – это то, что служит нашему духовному возрастанию, духовному воспитанию и борьбе со страстями. Цель – стяжать духовные плоды, благородное чувство к Богу, доброжелательное отношение к людям, чистоту помыслов и чувств и благоразумное хранение. Все святые говорят о том, что пост – это духовная весна для человека. Когда весна приходит, естественно, какая-то радость приходит после зимы, потому что весной все-таки начинает все расцветать, больше солнца. Также, когда человек начинает поститься, на самом деле, когда вот он не вкушает какую-то такую жирную пищу, очень такой обильный, почему? В любом случае, если человек объелся, ему хочется спать. А если человек хочет спать, естественно, там ни до учебы, ни на какие дела вообще нет. А когда человек постится, в чем-то воздерживается. Естественно, те грани души, которые есть, уголки, они для человека начинают открываться. И вот Антоний Суржский пишет, что пост – это время расцвета. И если бы только мы могли это помнить. Пост – это весна души, пост – это время, когда замедляется сумасшедший бег суетной земной жизни, есть возможность посмотреть внутрь себя. Пост – время покаяния в грехах и сильной борьбы со страстями. Вот Иоанн Златоуст говорит, что пост тела есть пища для души. Но вот как раз человек объелся, ему сложно что-то как бы работать. Потом вот Ефрем Сирин вот что пишет, что пост не допускает злопамятства, а собирающие в памяти огорчения и сделанные им злом, хотя по-видимому молятся и постятся, но подобно людям, которые черпают воду и выливают ее в разбитую бочку. То есть все-таки пост это не столько как бы наш акцент, то, что мы воздерживаемся от еды, пост это прежде всего, как бы, когда мы воздерживаемся от каких-то злых мыслей наших, потому что в любом случае человек живет, он все равно что-то мыслит. В любом случае человек даже как вот грехов нет никаких, но все равно мы живем, кого-то осуждаем, на кого-то гневаемся, на кого-то раздражаемся, в своих мыслях именно. И вот это является видом греха. Святитель Василий Великий пишет: берегитесь измерять пост постным воздержанием от пищи. Тот, кто воздерживается от пищи, а ведет себя неподобающе, уподобляется дьяволу, который, хотя ничего не ест, однако же не перестает грешить. И вот интересно, Семен Афонский, это монах, он до сих пор живет, он живет на Афоне. Вот у него интересно такое его высказывание, что для рая не нужны постники, не нужны хозяйственники, не нужны опытные, умные, не нужны искусства. Для Бога самое ценное – это сердце человеческое, потому что сердце человеческое – это то место, где человеком проходит грань борьбы добра и зла. И любой человек, поскольку он обладает свободой, каждый из вас тоже обладает свободой, вы можете в своем сердце выбирать, поступать хорошо или плохо. И каждый это все, в принципе, понимает. Конечно, человек должен стремиться к тому, чтобы своим сердцем выбирать добро и своей любовью, своим сердцем преображать этот мир. Вот Таль тоже такую загадку, которая запечатлела народную мудрость о великом посте. Стоит мост на 7 верст. Под конец моста золотые врата. Пост сам по себе, великий пост, он состоит из 6 недель. 7-я, последняя, это страстная седмица, она особая. И перед самым началом великого поста всегда есть прощенное воскресенье. То есть человек, прежде чем начать поститься, об этом Господь говорил, он должен со своим ближним примириться. Без примирения тогда уже это будет пост, не пост. И вот интересно, Борис Пастернак говорит об этом. Учись прощать, молись за обижающих, зло побеждай лучом добра. Иди без колебаний, стан прощающих, пока горит голгофская свеча. Дело в том, что у писателей, которые жили уже в 20 веке в начале, в принципе, они все были в какой-то степени православные христиане, и в своих каких-то литературных произведениях они этот момент отражали. И вот эта вот золотая лестница, которая есть, 6 недель Великого Поста. Первая неделя Великого Поста называется «Торжество православия». Это когда было установлено почитание икон. Дело в том, что многие люди в силу каких-то определенных обстоятельств стали отвергать почитание икон. Вот. Но мы Богу поклоняемся, а святым молимся. Это вот такой принцип восторжествовал. И поэтому эта неделя называется «Неделя торжества православия». Потом вторая неделя Великого Поста, она посвящена Григорию Палами. Вот Григорий Палама говорил, что пост как инструмент для духовной жизни, но еще одна вещь необходима – это молитва. Потому что молитва позволяет стяжать благодать. И поэтому у Христина как бы два крыла, на которых он летит для того, чтобы достичь врат Царства Небесного – это пост и молитва. И вот Григорий Палама, он посвятил достаточно большому времени о том, что человек не должен оставлять молитву, по возможности должен молиться. Третья неделя называется крестопоклонная, поскольку она считается переломной, уже 2 недели прошло, на центр храма выносит крест Господень. Это напоминает о человеке в том, что крестом побеждается грех, крестом побеждается зло. И как бы половина посла, чтобы человек вдохновился. Четвертая неделя, это празднуется Иоанн Лесточник. Иоанн Лесточник написал книгу, называется «Лестница», то есть «Лестница добродетели». Что человек должен делать, как он должен бороться в своем сердце со своими грехами и страстями, восходить по этой лестнице добродетели. 5-я неделя, она посвящена Марии Египетской. Мария Египетская была блудницей. И смысл такой, что Господь принимает всех людей, независимо от того, что он там, что бы он ни делал, если человек кается, то вот интересное такое событие, каждый человек в этой жизни ищет какую-то справедливость. Ну, любой человек справедливость ищет. И получается то, что когда с Господом распяли 2 разбойников, вот, и был благоразумный разбойник. И благоразумный разбойник первый попадает в рай. Не антиретещий, который Господу крестил, казалось бы, что не было такого пророка, как Господь говорил, который был подобен Иоанну Претечи. Потому что Иоанн Претечи, первый из пророков, на Господа указал, что это Бог. Но он еще в рай не вошел. А благоразумный разбойник, он подобен был Чикатило, который там убивал, грабил. Но тем не менее, вот он кается Господу. Господи говорит, помяни меня во царстве своем. И он входит в первый в рай. И вот в жизни очень часто ты смотришь, как бы так, ну где справедливость? Ты ищешь, а как бы, ну, любовь Божия как бы существует, а вот справедливость, к сожалению, сколько голов, столько умов и столько понятий справедливости. Но тем не менее, вот любовь Божия, она всегда существует и есть. И вот согласно типикону, уже переходя как к Великому посту, существует несколько видов воздержания. Это вот полное воздержание от пищи, потом сухоедение, вареная пища без масла, вареная пища с маслом. Вареная пища с маслом и икра – это единственный момент, это Лазарева суббота, когда можно вареную пищу кушать с маслом и икрой. И вареная пища с маслом и рыбой – это два праздника, это Благовещение, Пресвятая Богородица и вход Господний в Иерусалим, когда мы еще к нашему питанию добавляем рыбу. Вот я живу в таком строгом скиту, у нас Афонский устав, у нас богослужение ночью происходит, и мы в своем питании руководствуемся вот уставом, который существует. У нас получается, вот сейчас прошла первая седмица Великого Поста, у нас первый и второй день, мы вообще как бы ничего не вкушали, это сложно на самом деле, когда ты вроде так без пищи как бы пребываешь. Но Господь сказал, что не пищей единый будет человек сыт, а каждым словом, исходящим из уст Божьих. С одной стороны, это как бы тяжело, но если ты ради Бога это делаешь, Господь тебя как-то укрепляет. И у нас получается, вот, ну, если человек немощный, то согласно уставу, он может выпить красовую лимонаду. Красовую лимонаду – это не какая-то такая большая бутылка, это буквально там 150 грамм. Но в любом случае, пост для человека, не человек для поста. Поэтому, если монах какой-то немощный, естественно, для него там делают и вареную пищу, для того, чтобы его поддержать силы. У нас получалось, как вот первая седмица прошла, первые дни мы вообще ничего не кушали. Потом в среду, вот на прошлой неделе, у нас один раз вареную пищу делали, где-то мы прямо так в районе 4 часов кушали после богослужения. Потом в четверг опять как бы так вечером давалось у нас сухари и вода. И потом в субботу, в воскресенье уже кушали с маслом. Это вот регламентирует так кушать типикон. Со второй седмицы уже позволяется как бы вечером, ну это для монахов такой строгой жизни, уже вареную пищу какую-то делать без масла, а в субботу и воскресенье, чтобы поддержать силы свои, мы кушаем с маслом. Естественно, такой пост для мирян, как бы, ну я считаю, неправильно, потому что это все-таки духовное дело. И когда человек старается что-то для Бога сделать, лучше, конечно, для этого посоветоваться со священником, взять благословение. Пост и тело. Наше тело, как осел, если перекормишь, начнет брыкаться, а если не докормишь, то может сдохнуть с голоду. Иоанн Кассиан Римлянин, святой 4 века, традицию поста, которая существует, он как бы с востока перенес на запад. То есть монашество, оно началось в 4 веке, когда в 312 году между Константином и Максинтием, это были два родных брата, которые между собой воевали. Константин возглавлял восточную часть Римской империи, Максинтий возглавлял западную часть Римской империи. И в конце концов, когда они помирились, когда они сказали, что за религиозные взгляды человека преследовать нельзя, сажать его в тюрьму, там убивать в 312 год, они подписали эдикт о веротерпимости. И с этого момента восточная часть Римской империи, ну, христианство становится государственной религией. Но поскольку уже такого времени жесткого не было, то те люди, которые особо как-то свое служение Богу хотели подчеркнуть, они уходят в пустыню. Это они уходили в египетскую пустыню, уходили в иудейскую пустыню. Вот с начала 4 века монашество как таковое начинает существовать. То есть монах – это тот человек, который отрекается от мира для того, чтобы посвятить себе полностью на служение Богу и уподобляться ангелам. И поскольку это в восточной части Римской империи началось, западу это не было характерно. Вот Иоанн Кассиан, римлянин, он до этого был сенатором в Риме. Вот он был тоже христианином таким, и он решает ту традицию, которая возникла на Востоке, перенести на Запад к себе. Он едет в Иерусалим, вот, проводит там 30 лет, и в конце концов он приехал, основал в Риме два монастыря, женский и мужской. Вот, он является как основателем западной части монашества. И вот он пишет о посте, что крайности с той и с другой стороны равновредны. Излишество поста и пресыщение чрева. И чрезмерно утомив себя постом, можно впасть в страсть чревоугодия. Неуместное воздержание вреднее пресыщения, так как приводит к бессилию. Ну вот священник тоже, он как бы служит в Москве, что батюшку спрашивали, что нужно есть в пост? На что он ответил, ешь все, но не ешь друг друга. Это действительно очень такие актуальные слова. И вот что же можно есть в пост? И вот сейчас я вам поставлю ролик, как вот постились купчихи.
Северный писатель-сказочник Степан Григорьевич Писахов. Рассказ, как купчиха постничала. Так вот, слушайте, уж такое ли благочестивой, уж такой ли правильной жизни была купчиха, что одно умиление. Вот как сядет купчиха в масляной с утра блины есть. И ест блины, и со сметаной, и с икрой, с семгой, с селедочкой с мелким луком, с сахарным песком, с вареньем, и что с многими другими припеками, ест со вздохами, с выпивкой. И так это благочестиво ест, что даже страшно. Поест, поест, вздохнет, и опять ест. Ну уж как пост-то стал, тут купчиха постничать стала, да. Утром глазки открыла, чаю, видите ли, пить захотелось. А чай-то нельзя, потому как пост. А в посту бывало не ели ни мясного, ни молочного. А кто строго постился, тот и рыбного не ел, да. А купчиха-то постилась до пяти шизов всех, кто силушек. Она и чай не пила, сахару не колотого, ни пеленого не ела. Ела сахар особенный, постный называется, ну, вроде конфеток. Да благочестивая кипяточку с медом выпила 5 чашечек, да с постным сахаром 5, да с малиновым сиропом 5 чашечек, да с вишневкой 5. Да не подумайте, что с настойкой, не соком, заелась черными сухариками, да. Покуда кипяточек пила и завтрак поспел, съела эта купчиха капусты соленой тарелочку, да, редьки тертой тарелочку, грибочков мелких, рыжиков тарелочку, огурчиков соленых десяточек, запила все квасом белым, а за место чаю стала сбитень пить паточной. А время-то не стоит на месте, но и к полудню пришло, обедать пора. Обед постный, постный. На первого овсянка жиденька с луком, грибовница с крупой, луковая похлебка. А на второго-то, о, грузди жарены, репа парена, солоняки. Это кто не знат, так сочнее, с дыбни с солью, каша с морковью, да еще 6 других разных каш с вареньем, да 3 киселя, кисель квасной, кисель гороховый, кисель малиновый. Съела все черникой вареной с изюмом. От маковников отказалась. Нет, маковников есть не стану. Хочу, чтоб по весь пост и росинки макой во рту не было. После обеда постница опять же кипяточку с клюковкой да с яблочной пастилой попила. А время-то идет и идет. После обеденного кипяточку с клюковкой да с яблочной пастилой тут и пауза. Ой, вздохнула купчиха, да делать нечего, постничать надо. Поела гороху моченого с хреном, да, брусники с толокном, опять же, брюк выпаренной, да тюрьи мучной, а мочеными яблочками с мелкими грушами в квасу заела, запила. Вот ежели неблагочестивому человеку, так ведь такого поста не выдержать, нет, лопнет, а купчиха, фу! Да самый южный пьет себе кипяточек с сухими ягодками, да трудится, милая, постничает, вот и ужину подали, все, что за обедом ела, то и за ужиной поела. Ой, да не утерпела и съела рыбки кусочек, да лещицкая, да фунтов на 9. Ой, и легла-то потом купчиха спать. Почевать. Ой, глянула в уголок одна, а там лешитик. Глянула в другой, и там лешитик. Глянула в двери, и там леши из-под кровати леши, кругом леши, хвостами помахивает. Со страху заорала, закричала купчиха. Прибежала перепуганная кухарка, дала пирога с горохом. Ой, полегчала маленько купчихе. Пришел доктор, да, пришел доктор, посмотрел, прослушал. И сказал, помилуй, Господи, первый раз вижу, чтоб человек до белой горячки объелся. Да дело-то понятно, конечно, доктора люди образованные, но в благочестивых делах нисколечко, ни вот столечко не понимают. Ну не понимают и все тут, вот ведь как дело-то было, как купчиха постничала.
Ну вот такой рассказ про купчиху. У нас в семинаре тоже такой анекдот был. Значит, Великий пост. Дело в том, что если человек путешествует, на него пост не распространяется. Но идет семинарист из трапезной в общежитие. Он идет, у него такая, в общем, батон на половинке разрезанный. Там такой кусок колбасы лежит. Ну, подходит к нему бабушка. Говорит, сынок, ну ты же, говорит, будешь будущим батюшкой, что ж ты, говорит, делаешь? Говорит, матушка, я, говорит, путешествующий. Ну и нас что-то говорят, что порося превращается в карася, а карася в рыбу. И вот Иван Шмелев, у него очень интересная зарисовка «Есть ли постель». Это вот его произведение известное «Лето Господне», в котором он отражает, как в Москве на рынке были всякие развалы, постные. Вот просто вам такая небольшая зарисовка. Вот широкие плитушки на санях, все клюква, клюква, все красное, и синяя морожка, и черника. На постные пироги и кисель, а вот брусника, а в ней яблоки. А вот он горой гляди, хороший горох, мутный, розовый, желтый, на санях и мешках. Вот он такие зарисовки делает. Это то, что в Москве специально существовали великие постные рынки, на которых вот такое изобилие постной продукции продавалось. На самом деле пост, он не страшный, реально, то есть продуктов питания, которые можно использовать в пост для того, чтобы они давали силы, достаточно большое количество. И то, что говорят, что постом как бы есть ничего нельзя, на самом деле это неправильно. Вот мы с Данилом Мустре, поскольку достаточно много был делаем, занимаясь обеспечением как бы питания патриархии, патриарха, то когда приемы какие-то существуют, то в принципе мы разнообразные достаточно блюда готовим. Даже когда строгий пост, когда сухое день, казалось бы, да, то есть как бы ничего нельзя варить, ничего нельзя делать, как какие-то там, на самом деле, ну, с маслом использовали. Но мы использовали намазки. Одна, допустим, из намазок просто разновидность. Берется орешки, а немножко подсушивается, в кофемолке перетирается такая, получается как бы порошок, потом мы добавляем туда воду, воду добавляем, и на основе этой мы можем уже играть, можем там уже соль, перец добавлять, можем туда добавлять различные, допустим, овощи или фрукты. И вот такое понятие тюрик. Мы тоже тюрик делали обычно великим постом. Мы делали тюрик томатную, то есть сам томатный сок покупали, добавляли немножко зелени, немного чеснока, немного сухарей. И получается такая достаточно сытная вещь, она придает силу, человек как бы разогревает. Это вот примеры того, что как можно в сухое день, когда ничего нельзя варить, тем более масло добавлять, как можно человеку осуществлять питание. Также, когда постишься, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показать людям постящимся. Но это об этом Господь сказал. Но, естественно, послабление всегда существует там для различных категорий лиц, потому что пост для человека, человек для поста, ребенок он растет, но для ребенка лучше, может быть, там удержаться от каких-то сладостей, от каких-то компьютерных игр, кушать нормальную пищу, то есть как бы мы удерживаемся от того, к чему наше сердце очень сильно прилипло. Вот в этом является суть поста. А воздержание от пищи – это просто как один из элементов. Ну, также студентам, также спортсменам. Самое главное – удерживаться от каких-то злых мыслей, которые в сердце возникают, хранить себя от этого. И тогда цель поста будет достигнута. Для больных, естественно, всегда послужение, для военнослужащих. Поэтому хочется вам пожелать здоровья, духовных сил, чтобы вы помнили о посте и молитве, как крылья для души.
Вы прослушали лекцию иеромонаха-феогноста, игумена Спасо-Преображенского скита Данилова монастыря, которую он произнес в стенах Московского государственного университета пищевых производств. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Традиции православной трапезы».
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Вот этот пост, видите, окрашен, ну, не всеобщей, слава богу, паникой и суетой по поводу вот этого небезызвестного вируса. И люди некоторые, я уже столкнулась с тем, что боятся даже в храм ходить. Ну, это ведь вот тоже какое-то духовное все-таки нам попущение. Ну, что же мы вот такие слабые, неверные?
Я здесь встретил сообщение, что там на Западе, я не помню, в Италии, в Испании, там, во-первых, приостановлено сейчас причастие в некоторых храмах, то есть не причащают.
Кошмар.
Может, какое-то ложное сообщение? Но, по-моему, нет. И у нас тоже есть какие-то такие сообщения, что там рекомендуют там, каждому человеку, чтобы ложечкой своей специальной он причащался. Вообще, даже неверующий человек, он должен знать вообще элементарную простую вещь. Вот когда война в Испании была, это, и там, ну, позиция, там, солдат, там, приносили им воду, чтобы избежать заразы, туда выливали немножко вина. А оно обеззараживает. И вот даже если человек неверующий, ну, мы же должны знать, что кровь Христова, которой мы причащаемся из чаши, сохраняет качество вина. Это кровь Христова, но она сохраняет качество вина. И это вино, ну, даже если вы неверующие, вы не верите, что это кровь Христова, это простое вино. Но вы же должны понимать, она дезинфицирует все. Но если мы верующие, если мы православные люди, какие здесь могут вообще, знаю, там, опасения? Никогда не было в истории таких примеров, чтобы люди заражались, чтобы инфекция передавалась через причастие. Не было такого. И быть не может. Если люди веруют, если по нашим молитвам эта благодать притворяет вино в кровь и хлеб в тело Христово, ну какой же здесь может быть зараза? Это просто свидетельство, что люди вообще совсем уже, они совсем уже как потеряли всякую веру. Ведь, кстати, вспоминаю, уже несколько раз было, когда я крещу детей, мама быстро подходит и быстро рукой пробует, не слишком ли холодная вода. Я, знаете что, я грешным делом, и тут же им стараюсь покороче. Я говорю, что, ну, что же вы не знаете, что ли? Вот человек искупается в горячей, в теплой воде, он вылезет, да, из воды, ему холодно, он вытирается, сразу одевается. Искупайтесь в холодной воде.
Жарко сразу.
Сразу жарко становится. Сразу начинает кровь быстро двигаться. И вообще, нужно утром обливаться не теплой водой, не горячей водой, а холодной, под холодным душем. И никогда не заболеете. Вы собираетесь так своего ребенка и дальше, вот так всю жизнь он будет в теплой водичке у вас купаться. Он будет не вылезать из больницы, он будет все время у него нос и горло, и ангина, и что бог знает чего, и ларингит, и все будет. Как у меня было с детства, я бы болел непрерывно всякими простудами, гриппами. Ну, с тех пор, как я еще до своего священства, я вынужден был каждый день начать ходить в холоднейшую водостоковую река, ключи, и она просто почти ледяная даже летом.
Яхрома?
Да. Там редко кто купается, а то, что холодное. Я вынужден был, ну, просто по такое напряжение было. Мы с женой, она давно уже этим занимается, этим купанием холодным. Вот я тоже вынужден был с ней ходить, начал вот так купаться. И я с тех пор перестал болеть, потому что это закаливает. А потом, когда мы из этого из своего дома на зиму уже, мы живем на противоположной стороне этого канала, там у нас квартира, я продолжал там обливаться каждый день под душем холодной водой. И до сих пор обливаюсь. Там бывает, конечно, там нос там и другое, но это очень редко бывает и в очень слабой форме. То есть это закаляет. Вот люди не понимают этого. Они детей вот так вот разбалывают и вот делают такими слабыми и к инфекции восприимчивыми и сами всего боятся.
Вот не хотели власти закрывать по благочестивой традиции в пост всякие увеселительные учреждения. Не хотело абсолютное большинство из нас отказываться от этих всяких увеселений. А вот попускает Господь нам всякие обстояния, и закрываем, и отказываемся от увеселений. Или это тоже из тех страхований, которыми сейчас все переполнены, я бы сказала. Угу. Ну, не все, конечно, слава Богу, не все.
Я не вижу здесь вот в ваших словах каких-то страхований. То есть все то, что происходит с нами, как мы здесь очень часто и говорим, это происходит по попущению Божьему или по прямой его воле. В данном случае, я думаю, что воля-то Божьей прямой такой вряд ли здесь есть, чтобы люди болели, умирали. Вообще во всех этих таких несчастьях и каких-то катастрофах, что случается в войнах, в эпидемиях, во всех этих каких-то в авариях, здесь воли Божьей нет, есть попущение.
Да, я только к тому, что Господь просто, ну, как сказать, дает нам возможность, что ли, вот нам таким возгордившимся, зарвавшимся, решившим, что мы даже можем человека создавать, показать вообще-то нашу малость и беспомощность. Что мы такое без помощи Божией?
Ну, конечно, да. Разумеется. Я-то, у меня мнение такое, что это, конечно, не естественное происхождение этого вируса. Но я настаивать здесь не могу, потому что никаких данных и вообще нет, и быть не может, и мы никогда этого не узнаем.
Ну, такие версии тоже есть. Я думаю, есть. Не утаишь этого. Все, да. Со временем будут и данные.
Ну, вообще-то, конечно, перед концом мира все откроется. Все откроется, все, что там было, все мудрости и хитрости всяких мудрецов мира, и все преступления, которые совершали, все это откроется. И все преступления, которые мы совершали, все тоже откроется. Всем нам будет, конечно, очень печально все это видеть, и будет страх очень большой. Это в конце мира, да.
И даже не только преступления, наверное, батюшка, потому что, может, каждый скажет, там, да ну какие у меня преступления, а просто наше даже малодушие, маловерие.
Вот. Ну, это и есть преступление перед Богом. Маловерие, ну как же, конечно. По маловерию совершается очень-очень много преступлений настоящих перед ближними и перед обществом, всем сказать. Но вот то, что люди, которые противостоят Христовой Церкви, такие вот ситуации используют, ну, в общем-то, на всю катушку, можно сказать. Они это умеют делать, у них это уже технологии разработаны. Это, несомненно, видно очень. Может быть, кто-то не обратил внимания, может, не следит за этими вещами, но вот я обратил внимание то, что Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что одним из вот таких распространителей всяких таких вот эпидемий и инфекций являются наличные деньги. Это говорит о том, что там это очень как-то подготовлены были к этой ситуации. Мы же все время говорим о том, что, помните, это вот ННН, карточка, чип.
Чипирование.
Да, чип. Вот это же такое последовательное закабаление человека, то есть превращение в его такую часть мирового компьютера. Он будет привязан и финансово, и организационно, я не знаю, ну даже и телесно. Уже есть такие планы о том, чтобы как бы соединить компьютер и человек, человеческое тело, то есть чтобы это был единый такой вот комплекс, что ли.
Биоробот какой-то,
да,
господи.
В общем-то, да. В общем, да, часть компьютера такой, био такая запасная часть, которая может быть заменена там. Православные люди, они всегда видели вот в этом вот, в отрицании, в частности, вот наличности всякой, вот это наступление вот этих глобальных сил, которые хотят лишить нас всякой автономности. Вот раньше, представьте себе, вот крестьянин, вот, он жил на земле. У него собственное отопление было, у него собственная вода, собственный хлеб, он был независим.
Самодостаточен, да. Как сейчас сказали бы.
Да. В этом и заключалась вот борьба, причина борьбы, вот, например, большевиков именно с крестьянством, потому что они были практически в идеологическом смысле неуправляемы были. А нужно было, чтобы они были полностью подчинены. У них отняли хлеб, заставили их вот, брать хлеб у государства. А теперь мы видим, в каждом нашем доме, даже не только вот в городе, а в каждом доме практически вот по этой, ну, в Московской вот области, во многих селах центральное отопление, газ проведен. Во многих местах, по крайней мере, вода. Если, скажем, где-то там повернут этот самый рычажок, и все, газ прекратится, представьте себе, прекращается отопление, замерзает вся система отопления, то есть храм превращается просто в груду камня, там уже невозможно служить. Это вот страшная вещь. И вот так вот, представьте себе, выключится газ, скажем, и все наши дома превратятся в вот такие вот необитаемые совершенно строения, в которых нельзя жить будет.
Ну, у нас был такой ведь печальный опыт. Я вот сейчас дневники Чуковского вот до поста перечитывала. И, боже мой, во что превратился Санкт-Петербург, ну, или да. Питер тогда.
А тоже было в Америке, помните, там, по-моему, в Нью-Йорке и в целом, в таком большом, кстати, вдруг там электричество остановилось. Да, кстати, электричество то же самое. Это насосы, которые качают воду, которые качают бензин. Автономности у нас уже, она отсутствует. Она только присутствует в наше вот тело. Мы можем своим телом владеть, и там и вот наши деньги, которые мы заработали, вот они у нас в кармане лежат, понимаете. Этого хотят нас тоже лишить. Так вот, это вот быть привязанным к каким-то там электронным импульсам, которые где-то там в каком-то банке пробегают, и если что-то такое случится в этом банке или где-то в этом компьютере, то есть я останусь вообще голенький, я не смогу ни заплатить ничего. То есть это остановка жизни моей.
Так вот отсюда, очевидно, и паника части населения, которая понимает, насколько оно зависимо, да, от этих всех, так, да, поставок.
А вот те, кто нами руководят в мировом масштабе, они хотят именно этого добиться еще в большей степени, чтобы у нас не было вообще никакой наличности. Я, кстати, ездил здесь, вот шофер какой-то мне говорит, машина у меня сломалась, я теперь вот вынужден иногда на такси ездить. Вот, он говорит, а вот в Московской области уже там было распоряжение, чтобы автобусы не принимали на личность. Я не знаю, где это сейчас, я правда сейчас не знаю, как это действует, или это просто предполагается.
А что так. Вы не общались с водителями?
Да, 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 видимо так. Но во всяком случае, вот отмена на личность, она уже происходит то там, то здесь вообще. Вот это прекрасный предлог, чтобы этот процесс просто ускорить.
При том, что, да, множество людей не имеет никаких карточек, да, ведь да, люди, многие
да,
от этого...
Да, у меня, просто... например, нет такой карточки, я всегда расплачиваюсь наличными. Ну вот я хочу сказать, что эти силы, они используют эти вот все ситуации, всякие эти эпидемии, там какие-то вот терроризм еще, помните, там это же все тоже, все эти карточки и чипы, это как бы и контроль, вот эти все везде эти телевизионные камеры везде поставлены, чтобы как
система
бы...
Система распознавания
да,
лиц.
Да, как бы вот против терроризма, но на самом деле это просто, чтобы поставить под контроль всякое движение человека, всякое передвижение его, а его оплату, что он там платит, за что, ну и так далее.
Благими вот. Намерениями, как мы знаем, да. Куда дорога вымощена.
Я думаю, что в данном случае намерения у них совсем не благие. Это благие оправдания. То есть они нам подставляют вот такие вот их обоснования, их политики. Но я хочу сказать, что вот они вот используют так, а мы должны со своей стороны использовать в свою пользу церкви, в пользу дела нашего спасения. Действительно, я вот тоже сегодня ехал и думал, действительно, люди ходят некоторые в масках, но все в случае бегут и по-прежнему не обращают внимания ни на какие храмы, ни на какие кресты, пробегают мимо. Там церковь стоит, часовенка стоит, никакого внимания. Люди сосредоточены на каких-то своих делах, и я не знаю, что нужно, что вообще необходимо, чтобы люди как-то, ну, вдруг ну, остановились.
Так более того, батюшка, нас подвигают к тому, чтобы и храмы закрыть. Я слышала беседу на одной радиостанции, отвечал на вопросы ведущих Владимир Легойда, и объяснял им, что не надо путать церковь с любым другим общественным заведением.
Я думаю, это их не остановит, конечно, что нам не нужно путать церковь там с обычным учреждением. Как раз они и хотят превратить церковь в обычное учреждение, хотят превратить его, вот, как мы с вами тогда говорили, вот какую-то такую ячейку общественной структуры
государственной.
Сервис. Да, сервис.
Господи, да. Помилуй. Да они-то пусть хотят, главное нам с ума не сойти, сохранять трезвомыслие верующим-то людям.
Это очень, да, это очень трудно, потому что многие люди, вот мы с вами начали говорить насчет того, что маловерие, вот это страшное дело. Понимаете, многие сейчас говорят, что можно заразиться через и причастие, и через эту лжицу, и через плат, которым губы утирают причастникам, ну и так далее. Это все свидетельство, в общем, нашего неверия, нашего маловерия. Потому что сейчас у нас вот в епархии, сейчас там вот распоряжение дезинфицировать эту лжицу, использовать тампоны, всякие одноразовые там, прелии помазывания. И многие люди действительно смущаются этим. Меня это не смущает. В данном случае, понимаете, я нахожусь в послушании. Я исполняю распоряжение моего владыки, епископа моего. Скажем, какие-то ситуации, смущающие людей, ну, пусть они и смущаются. Мы не отступаем. В данном случае мы не отступаем ни от догматов никаких православных, ни от канонов. Если кто-то считает, что это свидетельство маловерия, ну, что же? Пусть он сам немножко посмотрит на себя, не он ли тоже источник этого маловерия, не он ли тоже боится, не он ли тоже смущается тем, что происходит в церкви. Пусть не смущается, а каждый из нас должен смотреть внутрь себя, но мы должны видеть и что-то, то, что происходит у нас снаружи. И действительно, слабые начинают шататься, слабые начинают следовать за указаниями властей, но здесь, понимаете, власть есть власть. Конечно, и общественная там, дисциплина, она должна быть, но здесь нужно просто знать меру. И знать, до каких пор можно идти на поводу у неверующей власти. А с какого момента нужно будет сказать, что нет, это мы не можем делать. На это мы не пойдем. Вот о чем надо подумать. Ну и здесь я скажу еще все-таки. Я вот смотрел здесь слово владыки Павла из Киево-Печерской лавры. Он очень хорошо сказал, очень хорошее, и у него было слово, и он сказал одну очень фразу, которую, я считаю, она верная. Он сказал, что толпой боящихся легко управлять. Вот мы не должны бояться. Мы боимся не греха, а мы боимся инфекции. Мы боимся какого-то этого коронавируса, который может убить наше тело. Но откуда он взялся? Еще раз мы вспомним, это же попущение Божие. Если бы мы не отступили от церкви, если бы мы жили бы в церкви, здесь ничего бы нам не могло бы повредить. В церкви вообще нет ничего, то, что может повредить человеку. Как только мы выходим из нее, тут на нас набрасываются враги церкви. Я имею в виду, не люди набрасываются, а бесы. То есть духи злобы поднебесной, которые каждого из нас хотят погубить, смутить, испугать, соблазнить. Вот мы должны помнить, что мы где бы мы ни были, в каком бы месте, там, я не знаю, там, на работе своей, в транспорте, где угодно, на отдыхе, мы должны из церкви нашей не выходить. А мы, как уже мы говорили здесь, а мы, наоборот, тащим в церковь вот внешние привычки нашей жизни, какие-то условности, какие-то страхи. Тащим церковь и живем в этом здесь. И церковь начинаем строить по этим законам, которые к ней не имеют никакого отношения. А это законы падшего мира. Вот о чем мы должны подумать.
И давай, что самая страшная инфекция, батюшка, это грех все-таки, да?
Да. Инфекция, да.
Духовная, скажем так, инфекция. Да, вы знаете, которая поражает душу, потом и тело.
Как вам сказать? Дело в том, что грех, он все-таки
не заразен.
И инициируется, да? Может быть, со стороны. Но вспомни, как грехопадение наших праотцов. Он был инициирован со стороны, но родился-то он внутри, в душе человека. Почему он вдруг поверил совершенно не своему создателю, не своему отцу, а какому-то там существу, такому же, как он? С какой стати? Он соблазнил его, что, дескать, если мы вот съедим этот плод, то смертью умрем. А что сказал этот змей? Он сказал: нет. Ну и как же с ним было после этого разговаривать? Когда он говорит «нет» на ясное повеление, на ясные слова Создателя, ну сразу надо было от него повернуться, и, как сказал Господь: «иди за мной, сатана». Кстати, обратите внимание, «не за мной» — это не значит «следуй за мной», а это в переводе практически, наверное, лучше было бы перевести правильнее бы: «уйди с глаз моих». Иди за мной, это...
Скройся.
Скройся. Да, он будет существовать, но чтобы он не мешал, чтобы не мозолил глаза и не соблазнял, это шел бы за спину. Вот и так же каждый из нас должен говорить: отойди от меня, сатана, ты мне враг. Прилоги твои на твою голову, вража. И после этого говорить: Господи, помилуй меня грешного, потому что я уже начал разговаривать с этим, с врагом, а с ним вообще и разговаривать не надо. Еще раз скажу, вот эта инфекция, я не знаю, и никто этого не может нам и не скажет, откуда она взялась. Но я же помню, скажем, вот я помню Семичурин, скажу, что он сказал. Он сказал: мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее наша задача. Это,
да, вот что это, природа не храм, а мастерская.
Это все, в общем-то, проявление одного и того же духа. Вот это вот преобразование, довязывание твари своей воли. Мы должны, действительно, Господь нас поставил, чтобы возделывать этот мир. То есть этот сад, ухаживать за ним, но не ломать его по своей воле, чтобы себя ублажить и дать себе всякие там удобства и мягкости, которые сейчас нас вообще все больше окружают. Да, человек приехал из Германии, говорит: о, мой, говорит, да, вот эта культура, все двери открываются, подходишь, они открываются. Вот мы чего хотим, чтобы каждый стул был мягкий.
Широкими вратами войти.
Да, каждый стул был мягкий, чтобы все было удобно, чтобы было быстро. Я помню, и главное, что мы не видим, чем мы платим за это. Я помню, Константин Леонтьев описывал свою встречу с одним из строителей Суэцкого канала. Он его встретил и спросил его: вы не думаете, что вот нынешние климатические изменения резкие, там какие-то катастрофы происходили? Он говорит, что это как-то связано со строительством канала. На что тот совершенно спокойно, уверенно сказал: конечно, нет. Леонтьев поиронизировал как бы вот этой интонацией над этим человеком, который ученый, там, хороший строитель, мастер своего дела, но не понимает того, что он делает и что может быть после его вот этих трудов. Ну и так очень многие из нас, мы не понимаем, что мы делаем, как Господь сказал, не ведают, что творят. Вот мы так вот без конца Христа распинаем, и природу, создание Божие уродуем и убиваем, и даже не понимаем, что за этим может последовать. А следует очень просто. Эпидемии, войны, то есть наказание Божие. Он попускает вот этим зверям выйти наружу и терзать нас. А мы не приходим в себя. Ниневия, помните, когда пророк Иона туда пришел и проповедовал, как они повели себя? Ниневитяне. Это очень древняя цивилизация. Там это чужой народ, другая вера. Но они, услышав это, эти предупреждения, они наложили и пост и на себя, и на свой скот даже весь. И просили Бога, чтобы он отвел от них эту гибель. И Бог отвел гибель, несмотря на то, что они неверно, неправильно верили. А мы гордимся тем, что мы правильно верим, что мы право славное. И никакого покаяния, никакого сознания о том, что мы делаем, у нас не видно. Как мы жили, так и живем. И все хуже, и хуже, и хуже. Так что вот, дорогие друзья, вот что можно сказать об этом.
Батюшка, об этой тут всей есть ситуации. Еще и другая крайность, что ли, я бы так сказала. Одни люди действительно пока до сих пор еще не обратились и даже не хотят понимать, откуда что исходит. Но есть и другая часть наших сограждан. Вот я уже на себе почувствовала. Бесконечно шлют какие-то благословения, молитвы. Один монах там вот то-то, молитесь так-то, другой это, третий епископ там еще что-то.
Мачка,
изнемогаешь, вы знаете, что? От этого.
Я вот сейчас сижу, разговариваю, передо мной лежит телефон. И вот я вижу, что одно сообщение пришло, другое сообщение пришло. Причем по одну, по два, по три сразу шлют друзья. И я уже знаю, что это такое. Мне уже вот за эти несколько дней уже множество всяких каких-то предупреждений. Но это все друзья, не то, что они меня... Вот. Они пересылают.
Из лучших побуждений,
предупреждения,
вроде как,
какие-то
да?
молитвы особые, которые надо читать, каким образом надо читать. И вообще
даже
все...
вам, вот уж священнику-то странно, у священника вообще благословение-то надо брать, читать ли это и как с этим быть. А мы батюшку учим
дерзать. Я уже это не буду комментировать, батюшка. Вот так вот. Но я могу сказать, знаете что, вот очень хорошее есть такое слово, это был архимандрит Фадей Витовницкий, это сербский старец, это начало 20 века, по-моему, он сказал, что если не можешь молиться, будь просто тихим, спокойным, не держи в себе никаких мыслей, предайся Господу, и Он все устроит лучше тебя. Мне так понравилось это слово. Потому что, действительно, в наше время вообще молиться, я вам скажу, это сугубый подвиг. Ритм сумасшедший нашей жизни и такая плотность. Я просто по себе знаю, понимаете, что в самые ответственные моменты, вот в самой торжественной службе, вот была такая ситуация, что я не мог даже вот выкроить полчаса, чтобы прочитать молитву перед причастием. Это вот, ну, не всегда, конечно, разумеется, но вот было и такое, думаю, боже мой, вообще, что это, что творится? А здесь эти какие-то длинные молитвы специальные.
По соглашению давайте там в 3, в 6, в 9 да. и так далее.
А вот очень просто. Будь просто тихим, спокойным, не держи в себе никаких мыслей, предайся Господу, не держи в себе никаких мыслей.
То есть страхование.
Что нам? Да, страхование, каких-то. Вирусы, эти всякие там еще чего-то. Но оставьте все это. Зачем вам это надо? Ну, боитесь, ну не ходите, ну не причащайтесь. Будьте как Мария Египетская. Вот Мария Египетская, она в пустыне была, не причащалась. Много-много лет не причащалась, и она ходила по водам.
Кто ж такой подвиг понесет, быть как Мария Египетская?
Ну, мальчика, ну Господи, ну вы же понимаете, что я говорю. Ну хорошо, заключите затворе, как многие старцы, как многие монахи заключали себя. Ну, не думайте, что вас там враги народа или там враги церкви заключили в дом и не выпускают их. Скажите, слава Богу, это моя теперь келья будет. Вот 2 недели я буду здесь молиться. Очень хорошо, потому что я же не молюсь. Я же плохо молюсь. Ну, слава Богу, Бог дал мне вот это. Кроме того, понимаете, а что молиться? Вот этими молитвами молиться. Ну, вспомним о своей жизни. Вспомни, когда мы пришли в церковь. Вспомним, что было у нас до того, как мы пришли в церковь. Вспомним, какими грехами мы грешили, пока не поняли, что это за жизнь, в которой мы живем. Вспомним о том, как мы воспитали своих детей. Посмотрим, как живут сейчас наши дети. Они вообще в браке? Делают ли аборты? Они воспитывают ли своих детей, то есть моих внуков? Они воспитывают ли они в христианской вере или нет? Вот, ну... Что нам накладывать на себя вот эти вот лишние, вот не лишние,
бремена, неудобоносимые.
Да, вот эти добавочные эти молитвы. чтобы нас Господь оберег нас от этого кронвируса. Ну, поймем, что это кронвирус, это наказание за то, что мы сделали со своими детьми, что мы сделали со своими внуками, что сделали со своими правнуками. Посмотрим, как они живут, как они сидят, копаются в своих телефончиках, как они после 11-12 лет прекращают ходить в храм. Да что говорить, это наша вся жизнь, она не православная. Вот когда мы свою жизнь уложим вот в рамки требований, которые церковь нам предъявляет, ну, требований...
Правил.
Да, правил. Как жить предписывает Святая Церковь. Это же очень просто. Ну, попробуй выполнить эту простоту, попробуй вот жить вот так. Но не получается у нас. Не получается. Надо постараться, чтобы получалось. Надо покаяться в том, что неправильно воспитали детей. Откуда эти молодые люди, которые живут как животные, без всякой росписи? Откуда? Это же наши. Я знаю, вот ходит в храм старый человек. Скажешь, вот, ну а как дети? Они там расписаны? Разводят руками? Говорит, нет. Ну так вот, покайтесь перед Богом, что вы не вложили в своей дочке, своему сыну, то, что так жить нельзя. Покайтесь в этом и поймите, что этот вот этот кронвирус послан за то Богом, попущен быть потому, что мы живем жизнью нехристианской. А если мы живем жизнью нехристианской, к чему нам эти молитвы добавочные? Мы утреннее правило свое выполнили, а вечернее правило? Ну что же об этом говорить? Вот, так что мы с вами тогда как-то говорили, я высказал такую мысль, которую я и не отказываюсь. Я думаю, что мы должны жить вообще как в монастыре. После того, что произошло с нами в 20 веке, что мы натворили, сколько кровушки мы пролили христианской, сколько мы поразрушили святых храмов, что мы натворили с нашими детьми, как мы их воспитали безобразно и дурно, то мы просто должны жить как монахи. Эти родить все время Иисусову молитву. Ну, добавьте к Иисусову молитву, да что хотите.
Живы в помощи, батюшка, да, ведь написано
да,
царем
вот,
Давидом.
Кстати, вы правильно псалом тогда сказали, вот только возьмите благословение у священника, у вашего духовника, что вы пересылаете друг другу эти молитвы, что я должен с ней делать? Это меня, значит, прихожанин мой или там знакомый учит меня, священника, вот какую молитву я должен читать, что ли? Ну, хоть бы спросили, батюшка, вот что с этим делать? Кстати, нет, я не совсем справедлив. Некоторые спрашивают. Я говорю, скажите, Господи, помилуй, и удалите. Все.
Да, спаси Господи за совет, потому что самой мне неловко людям так отвечать. Вроде люди-то такие, обидеть не хочется.
Если вас спрашивают,
вот пусть
вы
они
так
услышат.
И говорите.
Ну, ведь не спрашивают, батюшка.
А тогда не надо говорить. Не, вот меня спросили, я сказал. Не спрашивают, я просто тихо удаляю, и все. Ну, так что вот, надо просто своей жизнью христианской побеждать эти вирусы. Жизнью и верой своей. Потому что, действительно, а что сказал Господь? Если вы верующие, так если чего смертное выпьете, вам не повредит. И не смущайтесь, вас причастили там, а потом эту лжицу там полили уксусом и вымыли еще в воде после вас. Ну, ничего. Ну, что же делать? Если вы считаете, что это грех, это не ваш грех. Вы принимаете причастие, исповедуетесь, и свои грехи оставляете в храме перед аналоем. И все, тогда все станет на свои места. Я думаю, что это еще, конечно, нам долго. Ну, что делать? Ну, мы еще будем жить, еще немало шишек набьем, еще, может быть, история нашего народа еще не закончилась, хоть я и, может, и смотрю пессимистически на будущее. Но Бог милостив, Бог милостив. Еще неизвестно, как тогда, казалось, уже все закончилось там, 40-й год. Казалось, все закончилось, все, церкви уже все порушены, священников уже нет, все прекратилось. И тут раз, и все вдруг...
Пришла война. А, кстати, вот сейчас будем отмечать 75-летие Победы, готовимся. И тоже, я думаю, сейчас запретят все массовые мероприятия. Ну, в конце концов, не массовыми мероприятиями отмечается праздник, а опять же, молебными.
Я думаю, что те мероприятия, которые им нужны, они не отменят.
Ну, тут уже разумение каждого, участвовать ли в них.
Я думаю, что после 22 числа, вот мы посмотрим, что они там после этого отменят.
Согласна с вами, да.
Так что ж.
Блажен муж Ежениидия на совет нечестивых.
Да, и на седалище губителей не седя. Ну что же, помогай вам Бог, помогай Бог всем нам быть рассудительными, верующими, не боящимися ничего, кроме как согрешить перед Богом. А если согрешим, тут же идти и каяться. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Спаси Господи, батюшка.
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.